Хайдар Али Усманов. «Две стороны равновесия. Важность знаний». Новые уроки. Максим заметил это не сразу. Сначала краем глаза. Несоответствие. Что-то, чего не должно было быть. Уже в который раз он шел вдоль стены ущелья медленно, почти скользя взглядом по камню, как делал уже не раз за последние дни. Эта привычка выработалась сама собой. В этом ущелье любое отклонение от весьма своеобразной нормы означало открытую и даже весьма серьезную опасность. Или наоборот, шанс. Новый след, иная фактура камня, не тот оттенок инея, не та вибрация энергии. И вот теперь именно вибрация. Максим остановился. Перед ним была стена, но не совсем. Камень в одном месте словно вывалился наружу, образовав неровную дыру, уходящую вглубь массива. Не обвал. Отверстие было слишком аккуратным. Края были оплавлены, сглажены, будто кто-то вырвал кусок скалы и при этом не оставил хаотичных трещин. Он нахмурился. Этого тут раньше не было. Пробормотал он почти неслышно. И в этом парень был точно уверен. Это место он проходил минимум дважды за последнее время. Тогда здесь была целая стена. Холодная, пропитанная той самой ледяной энергией ущелья, от которой даже зубы сводило, если задержаться слишком надолго. А сейчас Максим осторожно приблизился на пару шагов и сразу понял главное. Энергия здесь была другой. Ни ледяной, ни мертвой, ни абсолютным холодом, давящим на восприятие. Она ощущалась... живой, теплый, не в физическом смысле, а в том самом, что он уже научился различать. Та самая энергия, что текла в телах живых существ. Та, что он чувствовал в змеиной плоти, в ее меридианах, в камне змея. Та, что была знакома телу, но при этом чужда самому этому ущелью. Осознав это, Максим замер на месте. Он не стал сразу подходить к самому вновь образованному входу. Вместо этого он опустился на корточки и внимательно осмотрел края провала. Следы. Камень был содран. Не раскрошен, а именно содран. Будто по нему прошли чем-то массивным, гибким и при этом невероятно сильным. В одном месте он даже заметил характерную борозду, уходящую по дуге. Судя по всему, эти следы принадлежали тому, кто тянул свое длинное и массивное тело прямо по камню. И тут на ум приходила только одна догадка. Змея. Та самая. В этот момент он почти физически ощутил, как кусочки мозаики в голове начинают складываться. «Значит, ты пришла оттуда», — тихо сказал он, глядя в темноту. Теперь многое становилось на свои места. Поврежденная чешуя, следы мощных ударов, не похожих на атаки местных кристаллических тварей, паника в ее движениях, та самая, животное, когда существо не атакует, а бежит от серьезной угрозы. Если змея, обладающая меридианами, камнем зверя и такой массой силы, ворвалась в ущелье в отчаянной попытке спастись, значит в этих пещерах было нечто, что представляло для нее смертельную угрозу, и судя по всем следам в ущелье, та самая угроза пришла вслед за этим существом. Подумав об этом, Максим медленно выдохнул. Инстинкт, простой, человеческий. Сейчас в нем просто орал «Не лезь!», а опыт последних дней, уже иной, шептал «Осторожно, но смотри». Все же, решившись, он медленно встал и подошел ближе к пролому, остановившись у самого края провала, но так и не заходя внутрь. Изнутри тянуло влажным воздухом, насыщенным чуждой, но не враждебной энергией. Она не давила, не жгла холодом. Она просто была. Где-то внутри открывшихся перед ним пещер что-то медленно пульсировало. Максим это чувствовал, и в этот момент он вспомнил кое-что еще. «Не свое!» Так как у него в памяти подобного просто не могло быть, а именно чужое. Память прежнего владельца тела, всплывшая неожиданно четко, будто ее только что вытащили из пыльного сундука. Это были самые разные истории. Рассказы о местах силы, о пещерах, где энергия не рассеивается, а оседает, где растут травы, которых нет больше нигде, где камни сами по себе стоят дороже золота, где коренья впитывают силу Дао, а не просто соки земли. И о людях, которые находили одну такую вещь и больше никогда не нуждались ни в чем. Вспомнив и осознав все это, Максим немного нервно сглотнул. «Даже если это не выход», — медленно проговорил он самому себе под нос, — «это может быть шанс». Да, сейчас он не строил иллюзий. Он слишком хорошо понимал, что такие места редко бывают пустыми или безопасными. Если там есть энергия жизни, значит, есть и те, кто ею питается. Или даже охраняет. Или, вполне возможно, даже является ее порождением. И все же... Задумавшись, он аккуратно отступил на шаг и сел, прислонившись к стене напротив входа. Теперь ему нужно было все как следует обдумать, так как просто и бездумно врываться туда сейчас было бы просто невероятной глупостью. У него нет при себе ни оружия подходящего уровня, ни техник, ни понимания, с чем именно он может столкнуться. Даже та самая гигантская змея, судя по всему, не выдержала встречи с тем, что находилось внутри. Но и игнорировать такую находку он не собирался. «Подготовка», — решил он. «Сначала подготовка. Если это путь наружу, он должен знать. Если это источник ресурсов, тем более его не стоит сбрасывать со счетов. Если это смертельная ловушка, он должен понять до того, как шагнет внутрь». Тяжело выдохнув, Максим поднялся и еще раз посмотрел в темноту комнату провала. Она не манила, она ждала, и именно это пугало сильнее всего. Но для начала нужно как следует подготовиться, так что на данный момент парню предстояло как следует заняться тренировками. Хорошо еще, что в этом месте буквально все было враждебным любому вторжению, а он сам был всего лишь чем-то вроде части интерьера. Именно поэтому сейчас Максим решил тренироваться, учась контролировать и накапливать себе ту самую силу, что пронизывало все это место. Ведь что-то ему сейчас подсказывало, что именно эта энергия, которую все в этом мире именуют чистой инь, если он научится не только ее использовать, но и генерировать в собственном теле, может весьма неприятно удивить всех его потенциальных врагов. Именно поэтому сейчас Максим сидел неподвижно. Снаружи это выглядело так, словно юноша просто застыл, опустив голову и прикрыв глаза. Вечерний воздух постепенно холодел, пропитывая все окружающее пространство тонкой сыростью, но внутри него в этот момент бушевало нечто иное. На данный момент он вспоминал, и это были не его воспоминания. Чужие. Те самые, что остались в этом теле от прежнего владельца. Юноши по имени Мин Сок. Именно из-за них память парня была странной, словно разбитое зеркало. Где-то она оставалась ясной и чистой, как горный ручей, а где-то превращалась в туман, в котором мелькали обрывки лиц, фраз, жестов и старых уроков. Максим уже привык к этому. И чтобы извлечь нужное, приходилось перебирать все фактически вручную, словно старый травник перебирает мешки с сушеными корнями. Он медленно втянул холодный воздух и начал снова. Воспоминания открывались не словами, они приходили ощущениями. Сначала он чувствовал тепло, легкое, солнечное. Это была память о Янь. Перед внутренним взором всплыл образ старого наставника школы. Сухого человека с длинной седой бородой и спокойными глазами. Тот сидел на каменной террасе, освещенной утренним солнцем, а вокруг него полукругом располагались ученики. Голос наставника звучал медленно и весомо. «Все в небе и на земле рождено из двух начал. Инь и Янь. Без них не существует ни дыхания мира, ни движения звезд». Максим осторожно сосредоточился, позволяя воспоминаниям разворачиваться дальше. Внутри памяти солнце поднималось над горным хребтом, окрашивая облака в золотой цвет. «Янь, — говорил наставник, — это движение, это тепло». Это свет, это рост, это пламя, которое поднимается вверх. Это гром, который разрывает небо. Это кровь, что бежит по жилам воина во время битвы. Максим уже и сам почувствовал все это. Сила Янь в памяти ощущалась как жаркое дыхание печи. Как огонь, который стремится расшириться и заполнить все вокруг. Та самая сила, которую кажется легко понять и куда легче желать. Так что вполне неудивительно было то, что почти все культиваторы стремились к ней. Ведь сила Янь давала мощь, скорость, разрушение, всплеск жизни. Она была похожа на меч, выхваченный из ножен. На удар молнии, на рывок хищника. Но в памяти всплыло и то, что наставник тогда говорил и кое-что другое. Однако, его голос становился тише. Те, кто знает только Янь, слеп наполовину. И тогда память изменилась. Ярко сияющее солнце исчезло. На его место поднялась луна. Максим медленно открыл глаза. Его тело действительно было наполнено чем-то иным. Он чувствовал это каждой клеткой. Холод, но не обычный холод. Это был холод, который не убивал. Он поглощал. Юноша медленно опустил ладонь на землю и позволил окружающей все вокруг силе течь внутрь себя. И тонкая струя энергии словно прошла по его меридианам, касаясь каждого узла, каждой точки дыхания. И это была сила инь. Чистая, ничем не прикрытая, та самая сила, которую большинство школ этого мира считало опасной. Тихо выдохнув, Максим вновь погрузился в память. В воспоминании наставник теперь сидел у ночного пруда. Луна, или что-то ее заменяло, отражалась в воде. «Инь», — говорил он, — «это покой, это тьма, это глубина». Это тишина. Это не то, что движется вперед. Это то, что ждет. Потом старик взял чашу с водой и перевернул ее. Капля жидкости упала в пруд, и круги от нее плавно разошлись по стоячей воде. Янь — это удар камня. Инь — это вода, которая принимает этот удар. Теперь Максим хоть и медленно, но все же начал понимать. Настоящая разница была не просто в тепле и холоде. Она была в самой природе силы. Янь стремилась наружу, она хотела разрушать и создавать. Она хотела действовать. Инь же не спешила. Она впитывала, она скрывала. Она могла ждать тысячи лет, прежде чем сделать движение. Старый наставник тогда говорил ученикам. Янь подобна пламени факела. Ее видно издалека. Но инь, он провел пальцем по поверхности воды, похоже на глубину океана. Ты не видишь ее, пока не упадешь внутрь. Максим резко вдохнул. Теперь он понимал. То, что сейчас текло по его телу, было именно такой глубиной. Сила инь, причем необычная. Ведь сейчас он чувствовал, как она впитывает все вокруг. Холодный воздух, шорох травы, даже слабые потоки духовной энергии, проходящие через землю. Сила словно тихо тянула их к себе. Поглощала, скрывала. И именно поэтому она считалась в этом мире чужеродной. Так как большинство живых существ рождалось преобладанием в их телах силы янь. Их тела были огнем. А инь, она принадлежала ночным существам. существам. Духам, теням, древним тварям глубин. И иногда мертвым. И в первую очередь тем, кто был жестоко убит. Видимо, из-за того, что сила Янь после их гибели каким-то образом меняет свою полярность и трансформируется в Инь. И чем больше в таком погибшем теле при жизни было силы Янь, тем больше в нем будет силы Инь. Осознав это, Максим нервно сглотнул, только подумав о том, какой нужен был объем энергии чистой и концентрированной Инь, и сколько она воздействовала на это место, чтобы создать нечто подобное этому самому ущелью, ему едва не стало плохо. Это же сколько весьма могущественных разумных и не совсем разумных существ должно было здесь погибнуть, чтобы появилось такое место. Неужели тут погибло что-то настолько могущественное, что могло обладать, возможно, даже силами божественного уровня? Ведь парень сам, собственными глазами, видел то, как эта самая ледяная вода, которая, скорее всего, была эссенцией концентрированной силы Инь, буквально сожрала тела тех самых охотников, что пытались убить Мин Сока. Неудивительно, что культиваторы боялись такой энергии. Она была слишком тихой, слишком чужой, но и слишком терпеливой. Хотя сейчас именно это и могло его спасти, потому что сила Янь была заметна, и фактически любой мастер, культивирующий путь постижения Дар Цзы, мог почувствовать ее всплеск за сотни шагов. Для таких разумных она сияла, словно факел в ночи, а вот Инь, ее они не могли заметить, пока не попадали под ее воздействие, и это могло быть решающим фактором, особенно в столкновении с тем, кто заранее считает себя куда сильнее, чем на данный момент является Максим. Задумчиво вздохнув, парень медленно направил энергию внутрь меридианов и ощутил странное чувство. Его присутствие постепенно гасло, как будто он становился частью ночи, часть тени. Казалось, что даже его собственное дыхание становилось тише, сердце билось медленнее. Потом он медленно открыл глаза и тихо прошептал: «Значит, вот как? Интересненько получается». На его губах медленно появилась слабая усмешка. В этом мире силу Инь считали опасной, непредсказуемой, иногда даже нечистой, но для него она могла стать полноценным спасением, потому что пока другие культиваторы сияли словно солнце, он мог стать тьмой между ними. А тьма, как говорил наставник в одном из тех далеких воспоминаний, всегда была терпеливее света. Мысленно хмыкнув, Максим медленно поднялся. Энергия Инь тихо струилась по его телу. Холодная, спокойная, бесконечно глубокая. И в этот момент юноша впервые ясно понял одну простую вещь. Если он научится управлять этой силой, то однажды она может стать не просто щитом, а полноценной ступенью, тем самым трамплином, который позволит ему выжить в мире, где каждый второй готов перерезать тебе горло ради новой ступени культивации. Потому что иногда, так как самое страшное оружие — это не пламя, а тишина, которая ждет, пока враг сам шагнет в ее объятия. И сила Инь была именно такой тишиной. Обдумывая все это, Максим сидел неподвижно очень долго. Холодная энергия Инь все еще тихо текла по его меридианам, словно подземная река, которую никто не видит, но которая неустанно точит камень изнутри. Сейчас он понимал, что просто осознать подобную силу ему будет недостаточно, так как в этом мире знания без движения ничего не стоило. Настоящие культиваторы постигали Дао собственным телом, точно так же, как и разумом, а значит, ему снова нужно было вспоминать. Именно поэтому он снова закрыл глаза, сосредоточился и осторожно начал перебирать память прежнего владельца тела. В этот раз он искал не уроки наставников и не слова из древних трактатов. Ему нужны были движения, или хотя бы примерное их описание, то, что тело когда-то видело. Но чужие воспоминания долго сопротивлялись. Перед внутренним взором мелькали случайные образы. Каменные стены какой-то школы, пыльный двор, старые деревянные ворота, чьи-то насмешки, чей-то удар. Но Максим терпеливо продолжал перебирать все то, что по какой-то шутке судьбы оказалось в его голове. Он словно нырял все глубже в чужую память. И, наконец, картина изменилась. Перед его внутренним взором открылся тренировочный двор. Это была весьма широкая каменная площадка, окруженная старыми соснами. Ветер шевелил длинные ветви, и они тихо шептали над головами учеников. На площадке стояли десятки молодых культиваторов. Все они были одеты в простые тренировочные одежды школы, и в этом воспоминании они двигались. Медленно, слаженно, плавно, но в этих движениях ощущалась скрытая сила. За всем этим Максим наблюдал глазами прежнего владельца тела, мальчишки, который стоял у края площадки и смотрел на старших учеников с тихим восхищением. А в центре двора стоял наставник, высокий мужчина с длинными черными волосами, перевязанными нефритовой заколкой, который внезапно поднял руку, и ученики начали форму. В этот момент Максим словно сам оказался внутри воспоминания. Он видел каждое движение, каждый поворот корпуса, каждый шаг. Ученики двигались так, словно между ними текла единая река. Никто не спешил, никто не делал резких движений. Руки поднимались мягко, расслабленные с виду ладони скользили по воздуху. Шаги ложились на землю почти бесшумно, а наставник все говорил, словно наставляя. Путь Дао Цзы начинается не с силы, он начинается с течения. Ученики двигались, медленно проводили рукой перед собой, словно раздвигали воду. «Не толкайте поток», — говорил наставник. «Станьте самим потоком». Максим внимательно наблюдал. Сначала движения казались простыми, но чем дольше он смотрел, тем яснее понимал, что в этом своеобразном танце танце, каждое движение было связано со следующим. Каждый жест продолжал предыдущий, как будто тело двигалось не отдельными частями, а единым дыханием. Один из учеников шагнул вперед, его рука мягко описала дугу. Но в этот момент Максим вдруг заметил то, чего не увидел бы обычный человек. Вокруг ладони ученика шевельнулся воздух. Это было легкое искажение, словно в воздухе прошла слабая волна. Но это была та самая духовная энергия. Она стала плотнее, но сейчас двигалась вместе с телом. Следовала за жестом. А наставник продолжал говорить. Когда тело движется правильно, энергия следует за ним сама, но если ты пытаешься управлять энергией силой, ты только ломишь поток. Вскоре воспоминание медленно угасло, а Максим устало открыл глаза, и некоторое время просто стоял, глядя на тонкий ручей, который тихо струился между камней неподалеку. Та самая ледяная вода все так же неудержимо текла по своему руслу, не торопясь. Она обходила камни, скользила между ними, нигде не останавливалась, но и не пыталась бороться с преградами. Она просто находила путь. Мысленно усмехнувшись, Максим тихо выдохнул. Вода. Он сделал шаг вперед и поднял руку. Медленно, очень медленно. Его расслабленные пальцы плавно описали дугу в воздухе, но, видимо, с непривычки и ввиду отсутствия у него необходимого опыта, это движение получилось весьма неловким, жестким, и его плечо слегка дернулось, и, заметив это, парень слегка нахмурился. Нет. Потом он попробовал снова. В этот раз он не думал о технике. Он смотрел на ручей, на то, как вода огибает камни, как она не сопротивляется им. Он снова глубоко вдохнул и опять аккуратно поднял руку. Более медленно, более плавно, и на этот раз движение получилось чуть мягче. Но все равно чувствовалась скованность. Но Максим упрямо продолжал свои попытки, постепенно перерастающие в полноценные тренировки. Шаг, поворот корпуса, медленный взмах рукой. Он двигался, вспоминая каждую деталь из увиденного. Как ученики переносили вес тела, как их колени слегка сгибались, как корпус всегда оставался расслабленным, но тело все равно не слушалось, словно ощущая какое-то сопротивление. Будто он сейчас не стоял в пустом пространстве пещеры, а погрузился в толщу воды, что теперь старательно сопротивлялось его движениям. Максим стиснул зубы. Его мышцы были слишком напряжены, ведь он все так же пытался контролировать каждое движение, и именно поэтому оно получалось неправильным. Устало выдохнув, он остановился. Глубоко вдохнул и снова посмотрел на воду. Ручей все так же продолжал течь. Ему было все равно, смотрит на него человек или нет. Он просто тек. Точно так же, как делал это, видимо, не одну сотню, а может и более того лет. Уже в который раз Максим медленно закрыл глаза и позволил всему своему телу расслабиться. Холодная энергия инь тихо циркулировала внутри него. Она словно гасила лишнее напряжение, успокаивала дыхание, замедляла даже его мысли. Затем он сделал шаг и поднял руку. На этот раз он не пытался двигаться правильно. Он просто позволил движению произойти. И вдруг что-то изменилось. В этот раз его рука поднялась мягче. Корпус повернулся плавнее. Шаг лег на землю почти беззвучно. И Максим сам удивился. Он сделал еще одно движение. Ладонь скользнула по воздуху, и в этот момент он почувствовал легкое движение энергии. Очень слабое, почти незаметное. Но оно было. Холодная сила инь тихо последовала за жестом. Максим резко открыл глаза. На лице парня появилась медленная улыбка. Значит, вот как. Он снова начал только что придуманную им форму. Шаг, поворот, медленный круг ладонью. И практически с каждым движением его собственное тело становилось чуть мягче, чуть спокойнее и даже увереннее. Чуть ближе к тому, что он видел в воспоминании. Это было похоже на попытку научиться ходить заново. Но теперь у него было преимущество. Сила инь внутри него любила плавность. Она любила тишину. Она любила движение, которое не ломает мир вокруг себя. И поэтому, каждый раз, когда он двигался мягче, энергия внутри его тела отзывалась, словно холодная вода начала медленно течь, прямо по руслу его меридианов. Осознав это, Максим продолжил. Движение за движением, шаг за шагом. И хотя до настоящего мастерства было так же далеко, как до Луны, сейчас он чувствовал, что сделал первый, самый трудный шаг. Потому что в этот вечер, под тихий шепот ручья, парень начал учиться двигаться как вода. А вода, как говорили старые мастера Дао, может показаться мягкой, но если дать ей достаточно времени, она способна разрушить даже гору. Немного погодя, Максим остановился. Его ладонь все еще медленно двигалась по воздуху, завершая плавную дугу. Колени были чуть согнуты, корпус мягко повернут в сторону ручья, а дыхание стало глубоким и ровным. Несколько мгновений он просто стоял так, слушал, как журчит вода, как между камнями свистит сквозняк, как в груди тихо движется холодная энергия инь, но затем мысль, словно случайная искра, вспыхнула где-то на краю сознания, и юноша невольно усмехнулся. Забавно. Он медленно выпрямился. Эта мысль пришла из другого мира, из того, который остался далеко позади. Того самого мира, где не было духовной энергии, не было меридианов, и тем более не было культиваторов, идущих по пути совершенствования и способных рассекать горы одним ударом ладони. Но там все равно существовали боевые искусства. Максим когда-то интересовался ими. Несерьезно. Скорее из любопытства. Он смотрел документальные передачи, читал статьи, иногда натыкался на старые истории о мастерах Древнего Китая. И не только. И сейчас память вдруг подняла одну из них. Перед внутренним взором всплыла картинка, на которой была фотография старой гравюры, тонкие линии туши на пожелтевшей бумаге. И на ней был изображен человек в длинной одежде, стоящий в странной боевой стойке. Одна рука была вытянута вперед, пальцы согнуты в крюк, локоть прижат к корпусу. Тело слегка наклонено, а вспомнив то, с чем она была связана, Максим тихо пробормотал: «Стиль богомола». Он вдруг вспомнил, что когда-то читал, что в древности мастера боевых искусств создавали новые стили, просто наблюдая за природой. Они смотрели на животных, на птиц, на насекомых и пытались понять логику их движения, а потом переносили эту логику на человеческое тело. Так рождались новые стили, не из теории, не из трактатов, а из наблюдений и внимания. Размышляя об этом, Максим медленно прошелся вдоль ручья. Его мысли становились все яснее, и теперь он вспоминал ту историю почти дословно.